Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжим изучение Евангелия от Матфея и приступим к изучению 9 главы. В предыдущей главе мы видели 6 чудес, которые подтвердили тот факт, что у царя есть силы и власть осуществить этическую программу, которую он провозгласил в Нагорной проповеди. Глава, которую мы исследуем сегодня, продолжает ту же тему. Мы увидим, как Иисус сотворил чудеса исцеления физических болезней, одно из которых я отношу к области сверхъестественных чудес – воскрешение мертвого, а также духовное чудо – изгнание бесов. Итак, после чуда, сотворенного с одержимыми в Гадаре, он, войдя в лодку, переправился обратно и прибыл в свой город. Иисус покинул Гадару, где от него отказались, и возвратился в Капернаум. И вот принесли к нему расслабленного, положенного на постели. И, видя Иисус веру их, сказал расслабленному: «Дерзай, чада, прощаются тебе грехи твои». В Евангелии от Марка нам предлагаются подробности этого события. Марк рассказывает, как этого расслабленного спустили в комнату через разобранную кровлю, и Иисус исцелил его и простил ему грехи. Исцеление и прощение грехов связаны друг с другом. При сём некоторые из книжников сказали сами в себе: «Он богохульствует». Книжники считали, что Господь не в состоянии вернуть этому человеку способность ходить. Господь, зная мысли и видя зло в их сердцах, спросил: «Ибо что легче сказать: прощаются тебе грехи, или сказать: встань и ходи?» Они не смогли ответить на его вопрос, но если бы даже ответили, им бы пришлось сказать: «Для нас одно не легче другого». Иисус продолжал говорить: «Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи», тогда говорит расслабленному: «Встань, возьми постель твою и иди в дом твой». И он встал, взял постель свою и пошел в дом свой. И когда расслабленный встал и пошел, это означало, что тот, кто исцелил его, смог также простить ему грехи. «Мой друг, ни я, ни вы не можете прощать людям грехи. Может только Господь Иисус. А поскольку мы не можем прощать грехи, мы не можем дать человеку возможность ходить. Сатана – лжец и обманщик. И нам нужно исследовать сегодняшних так называемых целителей, о которых мы слышим повсюду. Давайте не будем вставать на пути того, что делает Бог». И давайте будем уверены в том, что вся слава будет отдана Ему. Теперь мы переходим к призыву Матфея на служение. Проходя оттуда, Иисус увидел человека, сидящего у сбора пошлин по имени Матфея, и говорит ему: «Следуй за Мною». И он встал и последовал за ним. Матфей скромно, всего в одном стихе, рассказывает о своем призвании. Лука же в своем Евангелии, 5 глава, с 27 по 29 стихи, говорит, что Матфей устроил в честь Иисуса большой пир. Очевидно, тот эпизод, что последовал дальше, произошел на том пиру. Матфей пригласил многих из своих коллег, сборщиков пошлин, потому что хотел, чтобы они тоже узнали Господа Иисуса Христа. И когда Иисус возлежал в доме, многие мытари и грешники пришли и возлегли с Ним и учениками Его. Увидев то, фарисеи сказали ученикам Его: «Для чего учитель ваш ест и пьет с мытарями и грешниками?» Фарисеи не считали возможным сесть за один стол с мытарями и грешниками. Многие святые сегодня думают так же. Однако на пир нужно приглашать именно грешников, потому что им нужно услышать весть о Христе. Нам тоже нужно как-то общаться с грешниками. Иисус же, услышав это, сказал им: «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные». Иисус есть великий врачеватель. Он пришел, чтобы исцелить человечество от основной его проблемы, которая заключается в грехе. Об этом следует сказать многим маленьким христианским группам, которые устраивают пиры и собрания, общения, но не приглашают на них неспасенных. Если же неспасенные придут к ним, многие христиане вынудят их уйти своим холодным приемом. Должен сказать, что эти так называемые христиане сами по себе грешат своим образом жизни и тем, как они встречаются. Пойдите, научитесь, что значит «милости хочу», а не «жертвы». Ибо я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию. Матфей опять прибегает к цитированию Ветхого Завета, и на этот раз он обращается к книге пророка Осии, 6 глава, 6 стих. «Когда Иисус сказал, что Он пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию, Он мог бы включить туда же фарисеев, потому что они тоже были грешниками. К грешникам фактически должны быть причислены все мы». Ибо, как сказано в Писании, к Римлянам 3 глава 23 стих, «Все согрешили и лишены славы Божьей». Далее Матфей рассказывает нам о разговоре, который произошел у Иисуса с учениками Иоанна Крестителя. «Тогда приходят к нему ученики Иоанновы и говорят: „Почему мы и фарисеи постимся много, а твои ученики не постятся?“» Ученики Иоанна Крестителя наблюдали за Господом Иисусом. В конце концов, некоторые из учеников Иисуса раньше были учениками Иоанна. Мы знаем, что ими были Андрей и Филипп, например. Но они пришли к Господу Иисусу и последовали за Ним. Итак, ученики Иоанна Крестителя сказали: «Посмотрите-ка, у них все несколько отличается от нашего служения. И нам интересно, почему». Иоанн, как мы уже говорили, был ветхозаветным пророком. Он вышел из Ветхого Завета и вошел в Новый, чтобы объявить, как предсказывал Малахия, что придет посланник, который приготовит путь для Господа Иисуса Христа. Иоанн сказал: «Я всего лишь готовлю путь для Господа. Он будет здесь через несколько минут». И Господь появился, как и говорил Иоанн Креститель. Теперь наш Господь собирается провозгласить великий принцип и объявить, что старая эпоха сменяется новой. И сказал им Иисус: «Могут ли печалиться сыны чертога брачного, пока с ними жених? Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься». Хотя для сегодняшних верующих пост имеет действительно важное значение, у нас нет специального повеления поститься. Поститься нужно тогда, когда мы приходим к Богу в связи с какой-то конкретной нуждой и просим у Него милости и помощи. А теперь давайте послушаем, что сказал Господь о переходе из ветхозаветной эпохи закона в новозаветный век благодати. «И никто к ветхой одежде не приставляет заплаты из небеленной ткани, ибо вновь пришитая отдерется от старого, и дыра будет еще хуже. Не вливают также вина молодого в мехи ветхие, а иначе прорываются мехи, и вино вытекает, и мехи пропадают. Но вино молодое вливают в новые мехи, и сберегается то и другое». Наш Господь сказал следующее: «Ветхий Завет и прежняя эпоха закона заканчиваются. Он пришел не для того, чтобы продолжить этот век и дальше. На самом деле Он пришел обеспечить человечеству новую одежду. И эта новая одежда была ризами праведности, которые он раздает тем, кто просто доверился ему. А в мехах в те времена хранили вино. Они делались из шкур животных. И если в старые мехи налить молодое вино, оно начнет растягивать старые мехи. Но старые мехи уже достигли максимального натяжения кожи, и если в них налить молодое вино, они порвутся, и вино пропадет. Наш Господь говорит следующее. «Я пришел не для того, чтобы наложить заплатки на старую одежду. Я принес новую одежду, нечто совершенно новое». Это были радикальные перемены. Апостол Иоанн подытожил это в своем Евангелии, 1 глава, 17 стих, когда сказал: «Ибо закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа». Теперь мы переходим к 8 и 9 чудесам, которые по сюжету связаны друг с другом. Эти чудеса исцеления и сопровождающие их события тоже представляют собой большой интерес. Когда он говорил им сие, подошел к нему некоторый начальник и, кланяясь ему, говорил: «Дочь моя теперь умирает, но приди, возложи на нее руку твою, и она будет жива». Лука в своем Евангелии тоже рассказывает о просьбе начальника исцелить его дочь. Давайте прочитаем параллельный отрывок из Луки, глава 8, стих 41-42. «И вот пришел человек именем Иаир, который был начальником синагоги, и, пав к ногам Иисуса, просил его войти к нему в дом, потому что у него была одна дочь лет 12, и та была при смерти. Когда же он шел, народ теснил его. Итак, девочка была смертельно больна, и пока ее отец разговаривал с Иисусом, из дома пришел слуга и сообщил, что девочка умерла». Продолжаем читать рассказ Матфея. «И встав, Иисус пошел за ним и ученики его. Когда Иисус и ученики встали и пошли к дому Иаира, за ними последовала огромная толпа народа. И вот женщина, 12 лет страдавшая кровотечением, подойдя сзади, прикоснулась к краю одежды его». Невозможно не заметить, насколько поразительны совпадения в этих двух происшествиях. Девочке было 12 лет, и женщина страдала 12 лет кровотечением. 12 светлых лет ребенка подходили к концу. Но 12 лет тьмы для женщины тоже заканчивались. И в ее жизни снова забрезжил свет. Какой контраст света и тьмы! Обратите внимание, что сделала женщина в только что прочитанном нами стихе. Иисус не прикасался к ней, как во многих других случаях исцелений, но она сама прикоснулась к нему. Однако исцеление ей принес не этот метод, но ее вера, ибо она говорила сама в себе: «Если только прикоснусь к одежде его, выздоровею». Иисус же, обратившись и увидев ее, сказал: «Дерзай, тщерь, вера твоя спасла тебя». Женщина с того часа стала здорова. Доктор Лука намного подробнее описывает этот эпизод и рассказывает, что она действительно прикоснулась к Иисусу и исцелилась. Затем Иисус продолжает свой путь к дому Иаира. «И когда пришел Иисус в дом начальника и увидел свирельщиков и народ в смятении, сказал им: „Выйдите вон, ибо не умерла девица, но спит“. И смеялись над ним». Когда Иисус пришел в дом к начальнику, люди уже объявили траур по умершей. Он сказал им, что девочка всего лишь спит, а не умерла, но они смеялись над ним. Никто в этом доме не верил, что Иисус сможет воскресить девочку, но он отправился прямо к ней. Когда же народ был выслан, он, войдя, взял ее за руку, и девица встала. Это первый случай воскрешения мертвых, описанный в Евангелиях. Всего в них имеются 4 случая воскресения из мертвых. И опять Лука дает более подробное описание, чем, например, Марк. Лука добавляет, что Иисус тепло сказал девочке: «Маленькая овечка, тебе говорю, вставай». Иисус всегда использовал один и тот же метод воскрешения мертвых. Он обращался прямо к человеку. После исцеления женщины с кровотечением и воскрешения дочери Иаира, слава Иисуса распространилась еще дальше. «И разнесся слух о нем по всей земле той». 10-е чудо относится к исцелению 2 слепых, которые пошли вслед за Господом Иисусом. Когда Иисус шел оттуда, за ним следовали 2 слепых и кричали: «Помилуй нас, Иисус, сын Давидов!» Обратите внимание, оба слепых обратились к нему, называя его сыном Давидовым. Это еще одно свидетельство того, что данное Евангелие представляет Иисуса как царя. Когда же он пришел в дом, слепые приступили к нему, и говорит им Иисус: «Веруете ли, что я могу это сделать?» Они говорят ему: «Ей, Господи!» Тогда он коснулся глаз их и сказал: «По вере вашей да будет вам!» И открылись глаза их. И Иисус строго сказал им: «Смотрите, чтобы никто не узнал». Это еще один случай, когда Иисус запрещает исцелившимся говорить о том, что с ними произошло. Помните, тоже он сказал прокаженному. Господь просил об этом по нескольким причинам, но об одной причине ясно сказано в этом отрывке. То, что чудеса становились известными, привлекало к нему огромные толпы народа, что сильно мешало ему в его служении. А они, выйдя, разгласили о нем по всей земле той. Эти 2 человека, обретя зрение, просто не могли сдержать свою радость и разгласили о нем по всей земле той. Теперь мы подошли к следующему, 11-му чуду. Исцеление получает еще один одержимый бесами. Это уже 3-й случай изгнания бесов в 8 и 9 главах Евангелия от Матфея. Когда же те выходили, то привели к нему человека немого, бесноватого. И когда бес был изгнан, немой стал говорить, и народ, удивляясь, говорил: «Никогда не бывало такого явления в Израиле». И обратите внимание на реакцию фарисеев. А фарисеи говорили: «Он изгоняет бесов силою князя бесовского». Они не стали опровергать тот факт, что Иисус исцелял немых, слепых и хромых, но они стали обвинять его в том, что он все это делал силой сатаны. «И ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах их, проповедуя Евангелие Царства и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях». Евангелие Царствия – это не Евангелие благодати Божьей. Однако это не значит, что есть 2 Евангелия. Евангелие одно, но в нем имеется много аспектов. Евангелие Царствия означало, что Царствие Небесное приблизилось. Оно призывало подготовиться к пришествию Царя. Оно требовало такого состояния сердца, которое было бы готово принять и следовать за Царем, который шел на крест, исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. Снова и снова Матфей подчеркивает тот факт, что 1000 людей получили в те дни исцеление. Вот почему враг никогда не подвергал сомнению тот факт, что Иисус творил чудеса. Они были слишком очевидными. 1000 людей получили исцеление от нашего Господа, когда Он был здесь на земле. Можно было бы предполагать, что и сегодня может быть хотя бы один такой случай. Не правда ли? Позвольте мне задать вам один вопрос. Вы знаете кого-нибудь, кто получил исцеление от человека?
Дело в том, что Господь Иисус Христос действительно великий целитель, и я верю, я знаю, что Он может исцелить сегодня так же, как исцелял вчера. Я имею великую уверенность в Нем. Позвольте мне объяснить точнее. Мы должны искать помощь у медицины, но мы признаем, что у докторов возможности ограничены. Возможности не ограничены только у Господа Иисуса. Мы можем быть уверены, что Он сделает для нас все в соответствии с Своей совершенной волей, и мы должны благодарить Его за все, что происходит с нами.
Видя толпы народа, Он сжалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. Нотка сострадания в завершающей части этой главы поразительна, не правда ли? Идеальные цари и правители в глазах Бога были пастырями, и Моисей, и Давид оба были пастухами до того, как стали вождями Божьего народа. Когда вы молитесь, чтобы Бог послал делателей на жатву, молитесь, чтобы Он дал им сердце пастыря. Молитесь, чтобы Господь дал им сердце, сострадающее к заблудшим. Тогда говорит ученикам своим: «Жатвы много, а делателей мало. Итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою». Сказав это своим ученикам, Иисус отправляет их вперед. «Мой друг, когда вы молитесь о чем-либо, хорошо, если вы сами будете готовы выполнять просимое». Когда наш Господь просил учеников молиться о том, чтобы выслать делателей на жатву, Он их самих послал на эту жатву. Это действительно примечательный факт. Один епископ методистской церкви много лет назад сказал: «Когда человек молится об урожае пшеницы, Господь предполагает, что он скажет «Аминь» с мотыгой в руках. Поэтому не надо молиться о том, что вы сами не будете готовы выполнять». В следующий раз мы приступим к изучению 10 главы Евангелия от Матфея.